Вечер, дорогие друзья, точнее, доброй ночи, один в студии Дмитрий Быков при вашей, насколько я могу судить, многотысячной поддержке и интересе, это мне приятно. Я отвечаю для начала, как всегда, на вопросы форума, потом на вопросы, пришедшие в почту, ну а потом мы, вероятно, сделаем лекцию, у вас есть время выбрать варианты, потому что просят Марию Шкапскую, о ней я поговорю с особенным удовольствием, а просят Мандельштама, но Мандельштама не вижу особого смысла, потому что большая статья выходит в следующем «Дилетанте». И, да и вообще, это не та тема, которую можно осветить за полчаса, и есть много просьб по Гринштейну. Кто чего хочет, тот, соответственно, и предлагает. Но начать мне приходится с рецензии на совершенно другой текст, который к литературе, по-моему, прямого отношения имеет. Очень многие меня спрашивают, как я отношусь к посту Игоря Клямкина, который называется «О методе Быкова». Я его с удовольствием зачитаю. Он короткий. Прислоняться к власти можно по-разному, в том числе и посредством ее критики. Например, поставив ее жертву в моральном и прочих отношениях ниже нее, или сделав ее виновность производной от виновности самих жертв. Можно обвинять власть в убийстве Литвиненко, но при этом представлять последнего лжецом, повторявшим идиотские сплетни. Можно оценивать поведение России в Украине как глупость и зверство, но при этом не забыв добавить, что глупость Украины была первичной. То есть вина своей власти признается и даже обличается, но смягчается изначальной виновностью, приписываемой другим, как якобы очевидной и доказательств не требующей. Это я о критическом методе Дмитрия Быкова, если кто не понял. Я не очень понимаю, какое мнение здесь можно иметь и что на это возражать. Это откровенная передержка, потому что я нигде не говорил, что глупость Украины первична. Более того, я никогда не говорил, что Украина стоит в моральном отношении ниже России, и никогда к этой власти не прислонялся. Здесь был бы какой-то повод для разговора, если бы я видел Игоря Моисеевича Клямкина на трибунах оппозиционных митингов или в качестве их заявителя. Пока я не видел его там, видеть в нем более бескомпромиссного борца я никак не могу, к сожалению. Если ему кажется, что я прислоняюсь к власти, то это классическая схема, когда человек в состоянии раздражения лупит не реальных своих врагов, а тех, до кого может дотянуться. Что касается, собственно, предмета полемики. Да, я считаю, что Литвиненко повторял глупости. Да, я считаю, что он не представлял той опасности, которая рисовалась здесь. Да, я считаю, что убивать его не следовало. Более того, мне представляется, что очень многое в действиях Украины тоже заслуживает вполне объективной и часто негативной оценки. И я никогда не буду в числе людей, которые умеют считать только до двух, которые полагают, что глупость и зверство одной стороны полностью искупают любые действия другой стороны. Я никогда и нигде не говорил, что Украина спровоцировала такие действия в России, это еще раз подчеркиваю передержка, но я никогда не откажусь оценивать объективно те или иные действия Литвиненко или те или иные действия Украины. В частности, внезапный отказ возить русские книги. Гипотетический пока, насколько я знаю. Но чем черт не шутит? Еще раз говорю, пока мы будем считать до двух, пока мы будем мыслить в пределах парадигмы свой-чужой, пока мы будем категорически отрицать любую попытку объективного мышления и дружно сплачиваться ату при виде врага, мы, к сожалению, никуда не выйдем из нынешней ситуации. Именно поэтому я с такой тоской думаю о том, что все разговоры о люстрации, все разговоры о будущем устройстве России, как только речь идет о сведении счетов, тут же эти разговоры выходят за грань здравого смысла. Мне представляется, что менять одну тоталитарную идеологию на другую совершенно бессмысленно. А видеть везде, все время проводить чистку рядов и видеть в своих рядах тех, кто пытается прислониться к власти, ну, это недальновидно, это глупо, это недостойно серьезного аналитика, мне так кажется. А все остальное я, так сказать, оставляю без комментариев, потому что, ну, хочется Игорю Моисеевичу Клямкину спозиционировать себя в качестве бескомпромиссного борца с режимом. Зачем ты ему это нужно, наверное, я ему в этом мешать не могу. Вот несколько вопросов, которые на форуме. Как вы относитесь к произведениям таких писателей, как Стогов и Минаев? В чем популярность их книжек про жизнь и субкультуру 90-х и нулевых? Значит, Василий. Василий, я не стал бы все-таки Стогова и Минаева рассматривать в одном ряду. Мне представляется, что у Стогова больше таланта, больше фотографий. Стогов никогда не претендовал быть писателем фикшена, он скорее мастер нон-фикшена, либо документальной прозы, либо журналистских расследований. И мне, в общем, Стогов скорее симпатичен. От характеристики Минаева я воздержусь, потому что, как вы знаете, я в этой программе стараюсь не говорить плохого, стараюсь не говорить о тех людях, разве что они уж совсем нападают первыми, стараюсь не говорить о тех людях, которые недостойны этого. Если я о ком-то умалчиваю, ну, значит, я не хочу просто засорять эфир теми или иными фактами или именами. В чем разница между писателем и ремесленником? В массовом сознании Донцова ремесленника, а Акунин писатель, хотя оба пишут много и практически на любую заказанную тему. Ну, что это значит заказанная тема? Никакой заказанной темы в случае Акунина нет, если не говорить о предложении ему написать историю России, но в трактовке этой истории он был абсолютно свободен. Значит, в чем разница между Донцовым и Акуниным? Ну, давайте начнем с того, что все-таки многописание Акунина – это абсолютно ничто по сравнению с продуктивностью Дарьи Донцовой. Во-вторых, любой человек, у которого несовершенно еще отшибло вкус при сравнении текстов, самой фактуры текстов Донцовой и Марининой, Донцовой, кстати говоря, и Марининой тоже, потому что Маринина для меня все-таки серьезный писатель, как ни странно, в своем жанре, да? И уж тем более при сравнении прозы Донцовой и Акунина, увидит совершенно очевидную разницу. Разницу между сукном и тканью значительно более благородной. Я никогда не мог затолкать в себя ни одну книгу Донцовой до конца. При этом я, заметьте, не вхожу в обсуждение вопроса, сама ли Донцова, как некий непрерывный, такой завод непрерывного цикла, сочиняют эти бесконечные ежемесячные тексты, или их пишет за нее кто-то другой. Это мне неинтересно. Или это делает авторский коллектив. Я готов допустить, что она все это делает сама. Но причина этой производительности мне непонятна. Это литература, лишенная сверхзадачи. И вот здесь-то, наверное, и пролегает грань между литературой и ремеслом. Потому что литература Акунина, она сверхзадачей продиктована. В ней есть чрезвычайно сильный, чрезвычайно постоянный, я бы сказал, да, на редкость константный мотив, заявленный с самого начала. Это мотив человеческого достоинства. Акунин все время рассматривает один и тот же вопрос. Почему, ну, заданный впервые в «Тайном советнике», почему российская государственность постоянно предпочитает опираться на мерзавцев, а оппозиция на благородных людей, и в результате и те, и другие оказываются вовлечены в воронку взаимного истребления и деградации, потому что при таком положении не может быть не только диалога, при таком положении может быть развитие. И мне Акунин, как писатель, безусловно, интересен. Есть вещи у него, которые совершенно прошли мимо меня, ну, не задев, такие как «Сокол и ласточка». Есть такие, как «Аристономия», которые вызвали у меня серьезный интерес, где-то желание спорить, где-то восторг. Но в любом случае Акунин – это человек, который отвечает на собственные внутренние вопросы. И в этом, как мне кажется, его достоинство и правота. Давно меня заинтересовал герой книги «Алмазный мавинец» Колченогий. Узнал, что это Нарбут, практически погибший в лагере. Знаком ли вам его творчество и в чем его оригинальность? Ну, можно сколько угодно ругать Катаева, как это делают многие добровольные охотники. Я-то на самом деле считаю, что Катаев замечательный писатель, и «Алмазный мой венец» замечательная книга. Вы знаете, что в долгом споре об этом романе, который шел между Давидом Самойловым и Лидией Чуковской, Чуковская занимала, как всегда, позицию более бескомпромиссную. К сожалению, в ней тоже было иногда вот это, почему ее и называли Немезида Чуковская, вот это черно-белое видение мира, умение считать до двух. Но ничего не поделаешь, люди, которые борются всю жизнь, и люди еще с такой трагической биографией, как у нее, они имеют право, наверное, на такую черно-белость. Так вот, Самойлов понимал некоторые достоинства книги, но говорил, что все равно есть чувство, будто у Катаева в душе мышь сдохла. У меня есть несколько иной подход к этой книге. Я считаю, что Катаев был вправе на равных говорить об этих героях. И, в общем, невзирая на ряд поступков достаточно двусмысленных, по большому счету он свою молодость не предал. Я знаю, что он на коленях просил прощения у Зощенко, но знаю, что он помогал Мандельштаму, знаю, что он пытался вытаскивать семью, пытался спасать семью Багрицкого, которая много бедствовало после его смерти, пытался спасать его жену арестованную. Ну, в общем, он вел себя как человек. Что касается Нарбута. Нарбут был одним из экуменистов, и Ахматова, которая очень строго относилась к перечислению участников цеха, всегда его включала в это число и относилась к нему вполне доброжелательно. А в качестве редактора издательства «Земля и фабрика» Нарбут подкармливал многих, это именно из-за него, из-за его, кстати, небрежности случилась с Мандельштамом вся история, которая была потом описана в четвертой прозе, история с редактированием «Уллиншпигеля». Я не буду сейчас вдаваться в конфликт Мандельштама и Горнфельда, но очевидно, что Нарбут мог бы в этой ситуации, пожалуй, бережнее отнестись к корректуре книги, добиться, чтобы там с самого начала было написано перевод Горнфельда в обработке Мандельштама, и скандала бы не было. Издатель, он был талантливый и конъюнктурный, хватавшийся за переводные новинки и наводнивший во второй половине 20-х Россию всякой дешевкой в бумажных обложках, что давало неплохой шанс выжить так называемым дамам-переводчицам, людям, которые не могли устроиться в новом мире, но зато в новой жизни, но зато владели языками. Что касается его, собственно, поэзии, Катаев ее довольно точно характеризует. Это поэзия кровавая, жестокая, чрезвычайно натуралистичная. Все помнят и помнят благодаря Катаеву стихи из страшной книги «Плоть», которую он там цитирует в изобилии. Вот это, где и кабану, швялому отсало, забронированному тяжко, им уже весна так ясно подсказала, что ждет его холодный нож и дым. Вот это замечательно, что застрелюсь, и это очень просто, нажать кулок и курок, и выстрел прогремит, и пуля виноградиной наростом застрянет там, где позвонок торчит. Ну, Нарбута все помнят благодаря Катаеву, хотя «Плоть» некоторые прочли в спецхране Ленинки, потом и по собственной инициативе. Но до нас дошла из поздней лирики Нарбута одна строфа, которую он прислал жене в письме, уже из лагеря, арестованной в 1938 году. «И тебе не надоело, муза, лодырничать, клянчить, поводырничать, ждать, когда сутулый поднимусь я, как тому назад, году в 14?» Потрясающие четверостишие и потрясающая судьба. Мне особенно, знаете, мучительно вот то, что он, у меня стихи об этом были там, что он с женой ругался в ночь перед арестом. Действительно, перед тем, как его должны были взять, он страшно скандалил с женой. Вот знаете, когда люди живут в обстановке страха, в постоянном предощущении, что за ними придут, они все время ругаются, все время выясняют отношения и вымещают эту ненависть друг на друге. А потом она, естественно, оказалась его единственной надеждой и передачу ему таскала. Вот это ужасно. Так что не знаю, что делать, но надо, видимо, как-то в обстановке давящей пытаться беречь друг друга. Что касается посмертной судьбы Нарбута, то думаю, что его настоящее возвращение, настоящая слава еще впереди. Потому что когда возвращались, воскресали поэтические имена 80-е и 90-е, он оказался затемнен более яркими персонажами, но замечательная книга, тем не менее, его вышла, большое избранное. Думаю, что его еще будут читать, потому что те рубежи, на которых он искал, рубежи вот этой прозаизации поэзии, освоения новых территорий, новой лексики, это, конечно, замечательно, и я очень рад, что это в ближайшее время. Я думаю, мы все будем наблюдать. Нравится ли вам барон Унгерн как исторический деятель? Случайен ли взлет его страшной карьеры в Монголии? Закономерен ли крах? Ну, понимаете, о бароне Унгерне мы все знаем благодаря замечательным книгам, а многократно переиздававшихся, начиная, значит, «Самодержца пустыни», благодаря Юзефовичу, только что сейчас вышел новый вариант в серии «Жизнь замечательных людей». По чести вам скажу, барон Унгерн как исторический персонаж мне очень не нравится. Я не люблю романтизации этого человека. Я понимаю, почему его романтизируют. Он выглядит таким белым рыцарем. По-моему, он обыкновенный самолюбующийся садист, каких было довольно много. И садическое в нем первично, а убеждение вторично. И садическое на уровне просто физиологии. Потому что мне кажется, что тот же Горенштейн, который написал о нем замечательный сценарий, полный, может быть, фактических неточностей, но очень точный психологический, понимал его лучше многих. Это не значит, что я предпочитаю книгу Горенштейна, достаточно вторичную по фактам, и уж никак не исследовательскую, дотошной биографии работы Юзефовича. Я Юзефовича вообще очень люблю и высоко его ценю. Но просто мне кажется, что отношение Горенштейна к Унгерну было трезвее. Мне кажется, что Унгерн был безумец. И на фотографиях видны эти белые вот такие совершенно безумные глаза. И в попытках его организовать собственную империю видны, конечно, амбиции сумасшедшего. Талантливого сумасшедшего, может быть, и даже, может быть, убежденного, но, знаете, искренняя убежденность в своем мессианстве мне представляется ничуть не оправдывающей, ничуть не реабилитирующей чертой. Да, вот таких людей, кстати говоря, в Серебряном веке было довольно много. Иварченко не исключение, тоже замечательный персонаж. Я думаю, кстати говоря, что такие же мессианские амбиции, но гораздо более скромные были у Блюмкина, были у Рериха, как ни странно. Ну, то есть, это все увлечение, понимаете, увлечение или оккультными, или квазинаучными теориями имперского свойства. У Унгерна была действительно такая мечта о возрождении России, которая придет с Востока, но мечты его с его садической практикой, по-моему, соотносятся настолько очевидно, что умиляться тут решительно нечему. Просят, чтобы лекции были по отдельным текстам, а не по писателям в целом. Хорошо, попробуем. Что вы думаете о творчестве Серджио Леоне? Ну, он смотрел на женщин широко открытыми глазами, беспощадными глазами. Я не настолько знаю его творчество. Мне вот упомянутый Пекинпа из прошлой программы несколько ближе. Но, конечно, Серджио Леоне – замечательный режиссер, мастер эпического повествования. Слово «спагетти-вестерн» представляется мне несколько унизительным, но характеры эпические, вот там действительно есть. Другое дело, что у Серджио Леоне всегда было глубоко ироническое отношение к бандитской мифологии. За это я его люблю отдельно. Читали ли вы книги Ильи Баишова, например, «Танкист»? Ваше мнение о них? Я очень хорошо отношусь к творчеству Ильи Баишова. И «Путь Мури» мне когда-то очень понравился. Вообще, Илья Баишов мне нравится тем, что он пишет совершенно не в русле современной российской литературы. У него совершенно нет водянистости, нет рыхлости, проза его очень компактна. Он пишет короткие и оригинальные вещи, пытаясь нащупать новые формы. Вот последнего роман «Джаз», «Хроника одного дня». А мне временами, может быть, скучно было это читать, потому что меня этот день не интересует. Но сам метод замечательный. Потому что книга «День мира», придуманная в свое время Горьким, хроника одного дня, написанная разными международными перьями, это прекрасная затея. Это дает очень хороший срез, портрет истории человечества. И Баишов, конечно, гигантскую работу проделал и очень хорошо, компактно все это изложил. А нравится мне, конечно, и «Танкист», «Белый тигр». Надо сказать, что фильм нравится тоже, как ни странно. Я умею объективно относиться к творчеству людей, которые, как Карен Шахназаров, совершенно идеологически со мной несовместимы, но я уважаю их талант. Вера Глаголева отпраздновала свой юбилей. Какие ее актерские и режиссерские работы вам нравились? «Мне вспоминают четверг и больше никогда», «Сошедшие с небес», «Выйти замуж за Капитана» и так далее. Ну, дорогой оптимист, оптимистихин, да? Значит, дорогой друг, вы попали в больное место, вы прямо с размаху ударили в грудь, потому что я Веру Глагольеву не просто люблю, я, когда еще увидел «Выйти замуж за капитана» первый раз, потому что там есть полуголый кадр, я ходил его смотреть раз в 7, наверное, хотя отношение мое к этому фильму никогда не было восторженным. А увидел я ее впервые в фильме «Искренне ваш», где она очень достойно подыгрывала Соломину, и в результате, мне кажется, переиграла его, просто съела, как съела его героиня. Она мне всегда представлялась идеалом женской красоты. Вот ничего не поделаешь. Конечно, надо бы здесь говорить об ее замечательном режиссерском даре, а вот ее экранизации «Месяца в деревне» мне очень нравится. Надо бы, наверное, говорить об ее замечательной актерской биографии. Действительно, в «Четверг и больше никогда» она прекрасно сыграла в одном ряду с Далем, с Муктуновским, Добржанской. Там прекрасная картина. Но, ну, все-таки «Фрос». Но как бы мы там ни об этом не говорили, первично в нашем восприятии актрисы всегда остается вот этот вот отзыв души на удивительную совершенно внешность, небывалую, на такую нестандартную, такую вызывающую красоту. Она ведь действительно по всем канонам красоты Вера Глаголева красива не канонически, не классически, но она настолько обаятельна, что не влюбиться невозможно. Для меня, когда мне было, сколько там, лет 20, случайное путешествие с ней в лифте на Белорусской, там, в одном доме, оно просто было для меня ярчайшим жизненным событием. И до сих пор, я не знаю, какой юбилей она празднует, я не слежу за ее возрастом, внешне она не меняется. Мы с тех пор успели познакомиться, успели перейти на «ты», успели там сделать несколько больших разговоров в печатных. Но для меня Вера Глаголева остается чудом. А если у нее юбилей, то я ее поздравляю, а советую не обращать на него внимания. А вообще, это просто одна из тех немногих актрис, которая одним своим появлением придает смысл всему происходящему. Как замечательно когда-то сформулировал Сергей Соловьев, правда, применительно к Тане Друбич. Вот ее тема – это путешествие идеального сквозь реальное. Вот Вера Глаголева тоже актриса этой темы. В нашей школе лет 30 назад старшеклассники взбунтовались из-за того, что учительница истории предъявляла к ним заниженные требования, а ученики тянулись к большим знаниям. Написали коллективное письмо с просьбой сменить учителя. Их просьбу удовлетворили. Как вы думаете, по какому поводу сегодня могли бы взбунтоваться ученики? Вы знаете, меня не очень вдохновляет эта история. Потому что, когда 30 человек пишут письмо с просьбой сменить учителя, это тоже попахивает травлей немножко. И мне кажется, что ученик не способен судить о компетенции учителя. Вот он говорит, нам занижают требования, мы хотим учителя получше. Да? А вы, собственно говоря, на основании чего судите? Вы кто такие? Если дети коллективно ненавидят учителя или просят его заменить, это может быть следствием того, что учитель не справляется с классом. Такая проблема бывает, это безусловно так. А может быть и следствием того, что дети просто не умеют себя вести. И это тоже бывает. Поэтому я не могу никак оценивать эту историю. Что касается того, по какому поводу сегодня могли бы взбунтоваться ученики, я думаю, они могли бы взбунтоваться, и они бунтуют, во всяком случае студенты, когда их пытаются кормить идеологической жвачкой, когда им пытаются вставить чужие глаза, когда вместо преподавания предмета им дают идеологически ориентированный, идеологически выхолощенный материал. Ну вот и я знаю, что многие лидеры движения «Антимайдан», Стариков в частности, они сталкивались с бойкотом студентов, когда приходили что-то им рассказывать. И они, напротив, конечно, считают это своим триумфом, но мне кажется, что студенты вели себя в этой ситуации гораздо убедительнее. Если дети чувствуют, что их кормят готовыми рецептами пропагандой вместо информации, они вправе взбунтоваться, и думаю, что они бунтуют вполне осознанно. Доброй ночи, Наталья, доброй ночи. Мне близки поэты с трагическим восприятием мира Лермонтов, Блок, Бродский, Рыжий. Пушкин самый гармонический. Как вы относитесь к такому делению? Это деление, собственно, еще Вознесенский обнародовал когда-то, когда говорил, что бывают поэты дневные и поэты ночные. Пушкин дневной, Лермонтов ночной. А еще раньше об этом же писал Георгий Иванов, и об этом же писал Ходосевич, и Георгий Адамович, говоря, что ночной Лермонтов нам сегодня ближе дневного солнечного Пушкина и так далее. Но я бы не стал, понимаете, ну а Некрасова куда вы денете, у которого были приступы ипохондрии ужасные, а были наоборот... Ну, это такой МДП в чистом виде, да, как это сегодня называют, биполярный синдром, маниакально-депрессивный синдром, а были периоды абсолютной жизнерадостности и, я бы сказал, ликования. Тут очень трудно делить. Другое дело, что есть некая доминирующая нота, конечно, уж во всяком случае Рыжего я не стал бы вписывать в поэты ночные, потому что он как раз поэт очарования мира, поэт такого легкого опьянения. У него есть чрезвычайно драматические тексты, как есть они у Есенина, как есть они у Гумилева, но есть и, по-моему, вполне ликующие. Иное дело, что Блок Бродский вообще стоит здесь на особицу, потому что, как правильно кто-то заметил, Бродский декларирует свое жизнеотрицание с таким напором, что это превращается уже в жизнеутверждение. Так что деление это не ново, но весьма условно. Из ваших стихотворений мое любимое – это «Утреннее размышление». Спасибо большое. Да, я тоже люблю это стихотворение. Имеется в виду «Утреннее размышление о Божьем величестве», которое так такой наш ответ Ломоносову. Нравится ли вам фильм «День сурка»? Да, весьма. Вы когда-нибудь ловили рыбу, и что вообще думаете об этом занятии, как о способе внутренней миграции? Станислав. Станислав, значит, есть хорошая английская книжка, я не вспомню сейчас ее название, вот учебник по рыболовству, который является одновременно, как и многие книги о рыболовстве, блистательным образцом английской прозы. Такой образец русской прозы, заметки об ужении рыбы Аксакова, тоже всегда меня восхищал. Я рыбу не ловлю, потому что как-то мне ее жалко, и процесс ее снимания с крючка, он довольно неприятен. Понимаю, что я вот есть ее люблю, да, и, наверное, это с моей стороны определенная непоследовательность, но ловить не люблю. Другое дело, что я люблю смотреть, как ее ловят. Это очень азартное занятие, и многие люди, мне близкие, бесконечно мной любимые, они прекрасные ловцы, прекрасные рыбаки, очень профессиональные. Другое дело, что выслушивать профессиональные разговоры рыбаков о рыбалке – дело довольно скучное. Они об этом говорят как охотники с таким же замечательным упоением, азартом. Людям сторонним это скучно. Бесконечное обсуждение наживки, самодура, самовара, забыл уже, как это все называется. Но посмотреть на это я всегда любил. Когда я еще ездил в Крым, мне очень нравились выходы на утреннюю рыбалку с замечательным начальником Грузовской лодочной станции Сережей. Привет тебе, Сережа, если ты меня сейчас слышишь. И восхищали меня байки, которые там рассказывались, и восхищали меня Ставрида. Драматургия Пристли – это социальная сатира или рентген страстей человеческих? Андрей. Значит, Андрей, а одно другому совершенно не мешает. А драматургия Пристли, сказал бы я, это не то и не другое, а это гениальный формальный эксперимент, и два, по крайней мере, формальных эксперимента у него. Я ставлю очень высоко. «Время и семья Конвей» – это, или «Конвей» – это история, в которой второе действие, помещенное между первым и третьим, взято из будущего. Вот в первом мы видим завязку истории, а во втором уже ее развязку, а в третьем продолжение. Люди, которые еще не знают, чем все это закончится, продолжают жить по накатной схеме. Это феноменальный, на самом деле, очень точный и очень новый способ рассказывания истории. И когда я это прочел, я помню, я просто от зависти задохнулся. Ну и, конечно, «Инспектор Гул», или «Он пришел», замечательная пьеса. Пьеса о том, как единственная известная мне пьеса «Детектив», в которой виновником оказывается зритель в финальном монологе. Вернемся через 3 минуты. Продолжаем разговор. Один в студии с вами со всеми вместе Дмитрий Быков. Как вы думаете, как может повлиять профессия историка на писательские занятия? Я практически не знаю случаев, когда это было бы во вред. А когда на пользу, масса примеров. Тот же Юзефович, которому его строгость подхода к фактам, ну, которую все мы видим по прекрасному недавнему роману «Зимняя дорога», позволяет так же точно, как, например, в рассказе «Бабочка», описывать психологическое состояние героев или как в «Журавлях и карликах» давать замечательные социальные диагнозы. В общем, историк, понимаете, две вещи хорошо понимает. Во-первых, он понимает тщету и глупость человеческой жизни, потому что он знает всегда с позиции будущего, чем все это разрешилось и какой ерундой это было. Ну, ошибки, самообольщение видит лучше других. Это вот поэтому историки, они всегда ироничны. Ну и во-вторых, конечно, историк хорошо понимает механизмы возбуждения толпы, механизмы вот этой так замечательной словечкой Ивана Киуру «толпозности». Он понимает, что заводит, что превращает толпу в травящее, безумное чудовище. Поэтому он умеет обращаться с инстинктами этой толпы. Тому замечательный пример Радзинский, который просто гипнотизирует слушателя и великолепно владеет настроением масс. Я абсолютно уверен, что если Бородинский как оратор стоял во главе полка, он бы мог этот полк повести хоть в бездну, потому что законы драматургии и законы истории позволяют ему это дело понимать. Все практически литераторы с историческим образованием, которых я знаю, или, во всяком случае, интересующиеся историей, как Акунин, который по образованию востоковед, но историю знает очень недурно, они обладают вот этими двумя замечательными способностями – иронии и умением манипулировать читателем. Это хорошие вещи, я ничего в этом дурного не вижу. Кроме того, большинство русских талантливых историков, таких как Ключевский, Карамзин, Соловьев, были еще и первоклассными писателями. Начнем с того, что... Читали ли вы книгу Михаила Зыгоря «Вся кремлевская рать» и ваше мнение о ней? Уже много раз высказывался. Мне нравится эта книга, она интересна. Вместе с тем я, как Толстой о Куприне, сказал, я не могу не замечать, что автор любуется материалом. Ну, может быть, иногда действительно и нужно любить материал. Когда пишешь газетную заметку, его любить не обязательно. Но когда пишешь книгу, ты обязан любить героев, иначе, как говорил Булгаков, тебя ждут неприятности. Мне очень понравился сериал Прошкина «Доктор Живаго». Как вы оцениваете работу сценариста Араба? В чем различие образа Живаго в романе и фильме, Андрей? Значит, я очень высоко оценил эту работу. И сразу же Прошкину, помнится, позвонил с неумеренными восторгами. Я вообще Прошкина очень люблю. Мне кажется, что это режиссер недооцененный, потому что некоторые его работы, начиная с сериала того же «Инспектор Гул», вот из двухсерийной работы, или с Ольги Сергеевны, они сразу задали очень высокий класс. Понимаете, он большой молодец, Прошкин. А такие его фильмы, как «Чудо», который просто мне представляется шедевром, или как экранизация Гринштейна «Искупление», тоже, безусловно, его выводят в первые ряды. «Доктор Живаго» стоит на особицу, потому что это сериал, которому очень много попало из-за вольное обращение с подлинником, но мне кажется, что Арабов конгениально сделал это. Он почувствовал главную интенцию Пастернака. Пастернак же говорил, в мире Шекспира безволием не интересовались. Интересовались рыцарственностью. Гамлет – это волевое начало, а не безвольное. Ну, он, понятно, что он возражает Сталину здесь, конечно. А помните, когда в постановлении об Эйзенштейне сказано, что Иван Грозный сделан чем-то слабохарактерным и безвольным вроде Гамлета. Пастернак отважно возражает. Безволия, слабости не было. Характер Гамлета рыцарский, христианский. И вот это почувствовал Арабов. Он сделал «Доктора Живаго», а Меньшиков его таким сыграл, сделал его не размазнёй, как его иногда рисуют, а человеком огромного личного мужества. У сцены, когда он сам себя оперирует, которой не было у Пастернака, но она абсолютно точная метафора того, что Живаго делает с собой на протяжении жизни. Он именно сам себя оперирует. Чулпан Хаматова там хорошо сыграл. Вообще, мне кажется, что этот сериал – большая, безусловная удача. Что, по-вашему, наивность у взрослого человека, его незрелость, та простота, которая хуже воровства? Может ли вас привлекать общение со взрослым наивным человеком? Ибо наивность, или наивность присуща исключительно нежному возрасту. Значит, я не очень, ну, автор наивная подписывается, я не очень люблю наивных людей, потому что их наивность, как правило, деланная. Они изображают ее, чтобы ни за что не отвечать. На самом деле, они все прекрасно понимают, но вот им хочется выглядеть инфантильными, чтобы реализовать на деле принцип «я не я» и «ложь не моя». Наивность мне вообще не очень нравится. Я скорее люблю людей умудренных и даже, может быть, циничных, потому что цинизм гораздо реже оборачивается катастрофами, нежели наивность. Особенно меня раздражает инфантилизм в женщинах, такое прищучукивание вечное. Я люблю, наоборот, людей взрослых. И чем взрослее школьник, например, чем он больше обгоняет свой возраст, тем он более мне интересен. Но к вам это, конечно, никак не относится, потому что раз вы взяли такой ник, значит, вы уже не наивны. Хочу вашего мнения о бесах. Понятно, что роман гениален, но устаешь от него, и все персонажи представляются уродами, если не физическими, то моральными. Ну, послушайте, он же из этого исходил, он писал, пусть будет хоть памфлет, но я выскажусь. А герои, скажем, там некуда Лесковского под псевдонимом Стебницкий, они вам не представляются уродами? Как писал замечательный Писарев, все наши антигегелистические романы превращаются во взбаламученное море авторской желчи, имея в виду роман Писарева, роман Писемского, своего почти однофамильца «Взбаламученное море». Да, там сплошь уроды. «На ножах» Лесковская тоже. Антинигилистический роман – это особый жанр, из которого, кстати, потом вырос роман конспирологический. Тоже это всегда роман о заговоре против России. Да, это «Мир уродов». Да, Достоевскому представлялся Нечаев, и, может быть, не без основания, самым опасным типом, но он пошел дальше и сумел увидеть не только Верховенского, а сумел увидеть и Ставрогина, которого в Нечаевском деле еще нет. Конечно, «Бесы» – это роман, оставляющий крайне тягостное впечатление. Я поэтому детям всегда и рекомендую его, потому что это последняя книга, где Достоевский в совершенстве владеет своими художественными способностями, в том числе и способностями фельетониста, не в последнюю очередь. Я высоко очень ценю этот роман, именно благодаря его точному построению, его стремительно ускоряющемуся, медленно раскачивающемуся и очень ускоряющемуся действию, особенно там, после тех пор, как пошли пожары, там начался полный апокалипсис. Конечно, от этой книги устаешь, но надо вам сказать, что это довольно точная картина того ментального ада, в котором жил сам Достоевский. Он думал разоблачить нигилистов, а разоблачил он при этом тот умственный ад, в который он сам себя загонял. Ведь это то состояние, в котором он, помните, бежал к Чернышевскому и умолял его прекратить петербургские поджоги, петербургский пожар. Он был уверен, что это поджигает Чернышевский. Ничего не поделаешь, Достоевский жил в аду, но ад, в котором живет человек гениальный, все равно интереснее, нагляднее чистилище, в котором живут нормальные. Поэтому я люблю этот роман. Раньше в советских кинотеатрах к несерийным кинофильмам прикрепляли документалку. Это была часто интересная документалка, что ценно можно позаимствовать из старой документалистики. Знаете, я много очень интересных фильмов увидел тогда. Вот мы в родном кинотеатре «Литва», который теперь непонятно почему закрыли, сделали в нем сначала паломнический центр, потом православную ярмарку, потом просто ярмарку. Я там пересмотрел страшное количество советских документалок в дополнение к хорошей советской классике. Там были иногда, была еще удлиненная программа. Вот я помню, я увидел там удивительный совершенно документальный фильм о том, как ученые моделировали эволюцию на компьютере. Это очень было увлекательно. Потом увидел я там массу, кстати говоря, фильмов про советские республики. Это тоже было такое заочное путешествие. Я, кстати говоря, очень хорошо помню, у меня тогда была подруга, очень остроумная девочка, Ирка Егорова. Ирка тоже, если ты меня слышишь, привет тебе большой. Помню, сидели мы, значит, естественно, целовались по обыкновению, и вот идет в это время сюжет про советскую Молдавию, а сзади две девчонки хохочут, надрываются, непонятно. Я говорю, слушай, Ирка, а что они так ржут? Она говорит, видимо, они оттуда. Мне это так понравилось, понимаете, вот. Конечно, советская документалистика была, наверное, ужасна в некотором отношении. Ужасна. Идеологично, пафосно, фальшиво. Но были у нее гениальные образцы, ничего не поделаешь. Да? И после Дзигевертова были хорошие режиссеры-документалисты. И Рижская школа замечательная. Не только Герц Франк, не только Подникс, их много было. И Петербургская школа замечательная, из которой вышли впоследствии там и Лазница, и гениальный совершенно автор «Среды», забыл сейчас его фамилию, но вспомню, естественно, один из тоже любимых моих режиссеров. А много их было, и поэтому я бы, в общем, за то, чтобы эту практику вернуть, а не показывать одни только бесконечные рекламы с бьющей по ушам музыкой. Но, видимо, это осталось навеки в советском времени, видимо, это невозвратимо. И потом, зачем нам кинотеатр советского или там нынешнего документального кино, когда в нашем распоряжении интернет? Мы можем все это спокойно посмотреть. Я знаю, что вы называете себя учеником Житинского. Да, действительно, обожаю этого писателя и прошу вас немного человеческого от вас к нему. Как вы познакомились, чем он вам помог, чем удивил? Или покритикуйте его. Нам это интересно. Видите, я не могу Житинского критиковать. Я Житинского любил. Ну, как отца, в общем. Он мне и был за отца. У меня было такое что-то вроде такого коллективного отца, действительно. Попов, Житинский, Веллер отчасти, Мелехов, люди, принадлежащие к одному и тому же поколению, примерно 41 по 47 годов рождения, это люди, на которых я очень сильно в жизни ориентировался. А Житинский был мне ближе всех, просто. ну, по-человечески. Мне всегда казалось, что вот эти книги я написал бы сам, если бы мог. И я продолжал всю жизнь, и честно я ему об этом говорил, писать, дописывать и переписывать его тексты в каком-то смысле. Я когда написал Остромова и перечитывал книгу при сдаче ее в печать, я с ужасом понял, что я написал вариацию на повесть Шитинского «Спросите ваши души». Я даже ему позвонил, говорю: «Масса, я опять написал вашу книгу». На что он мне сказал, что, наверное, не стоит придавать этому большое значение. Он говорит: «Я примерно с 20 лет понял, что мы живем в одном большом муравейнике, и быть в нем главным муравьем не такая уж большая честь». И я очень, мне кажется, все-таки в очень значительной степени состою из того, чему он меня научил. И по-человечески, и литературно. Я даже почитаю, знаете, я, наверное, почитаю стихи, которых вы не знаете, потому что Житинский очень редко перепечатывал стихи свои. А поэтому он был хорошим, настоящим. Я много его текстов знаю наизусть. Но вот этот текст мне представляется просто эталонным. «Я с радостью стал бы героем, сжимая в руке копьецо. Могло бы пылать перед строем мое волевое лицо. Слова офицерской команды ловлю я во сне наугад, когда воспаленные гланды, как яблоки в горле, горят. Я стал бы героем сражений и умер бы в черной броне, когда бы иных поражений награда не выпала мне, когда бы навязчивый шепот уверенно мне не шептал, стал, что тихий душевный мой опыт важнее, чем сгоревший металл. Дороже крупицы печали, соленый кристаллик вины, и сколько бы там ни кричали, лишь верные звуки слышны. И правда не в том, чтобы с криком вести к потрясению основ, а только в сомнении великом по поводу собственных слов. Молчи, сотрясатель вселенной, астролог божественных душ, для совести обыкновенной не грянет торжественный туш. Она в отдалении встанет и мокрое спрячет лицо, и пусть там герой буянит же в руке копьец». Хорошо помню, как он это на кухне своей прочел мне. Было мне 20 лет, я служил в советской армии, и для меня эти стихи были очень серьезным утешением в жизни. Знакомы ли вы с книгой Юлии Яковлевой «Дети ворона» из цикла «Ленинградские сказки»? К сожалению, нет, но теперь почитаю. Как вы относитесь к книгам, которые выпускает издательство «Самокат»? Очень хорошо отношусь. В прошлой передаче вы объяснили нашу победу чудом, а разве здесь ни при чем наш фатализм? Пить буду, гулять буду, прием придет, помирать буду. Еще в школе меня поразила книга Носова «Усвятские шлемоносцы» именно фаталистическим отношением к происходящему. Не кажется ли вам, что это важная черта русских, и при любом, ну, важная черта России, и при любом планировании ее надо учитывать? А нет, я не думаю, что это фатализм. Понимаете, это то, что Найшульц сформулировал очень точно. Если, я часто эту цитату повторяю, если в России что-то должно быть сделано, оно будет сделано любой ценой. Если что-то может быть не сделано, оно не будет сделано ни при каких обстоятельствах. А это пофигизм во второстепенном и абсолютная упертость и принципиальность в главном. Поэтому, и, кстати, очень точное умение отличать одно от другого. Поэтому я и верю в то, что Россия никогда не покончит с собой. Она из любой ямы вылезет сама, вытащит себя за волосы. Вышел ли у вас журнал, как он называется, чтобы сказать вообще? Пока не вышел, пока делаем сайт, но журнал еще сейчас нет средств. Просто, ну, на бумажную его версию. Сайт будет скоро. Приобрел книгу Ивана Наживина «Евангелие от Фомы», стыдно признаться, но раньше вообще не слышал об этом авторе. Знаете, я тоже почти ничего об этом авторе не знаю. Но «Евангелие от Фомы», которое сейчас переиздали вот в этой исторической серии, по-моему, при «Комсомольской правде», если я ничего не путаю, это выдающееся произведение, безусловно. Если хотите, к следующему разу я что-то про него узнаю и расскажу. Можно ли лекцию по прозе Цветаевой? Она такая отдельная, что заслуживает отдельного разговора. Да, если хотите, пожалуйста, тем более, что я считаю ее как прозаика, все-таки считаю ее явлением более значительным, более сильным, нежели даже чем как поэта. Потому что, как бы я ни любил цветаевские стихи, но рыдаю я всегда над повестью о Сонечке. Так, еще один вопрос, касающийся реплики Клямкина. Все, что мог, сказал. Давайте вспомним, с чего начался последний кейс нагнетания страха Кадыровым. Начался он с Сенченко. Ни Навальный, ни Яшин Сенченко не поддержали. Как вы думаете, почему? Мне представляется, что они поверили в искренность его порыва. Нет, я бы не сказал, что они его не поддержали. Другое дело, что его первым громче всех поддержал Гудков. Но у меня было ощущение как раз, что Навальный высказался в его поддержку практически сразу. Вы правы в одном. У нас далеко недостаточно солидарности. Мы очень все почему-то боимся травли, нахрапа, общественного мнения, разоблачительного сюжета по федеральному каналу. А я абсолютно уверен, что федеральные каналы готовят еще множество таких разоблачительных сюжетов. И еще много мы про себя очень интересного узнаем. Но, тем не менее, это не оправдание. Конечно, русская оппозиция очень разобщена. Это ничего, это проходит, понимаете? Потому что, еще раз говорю, Россия в критические моменты действует очень быстро. Когда придет время солидаризироваться, думаю, что все мимоходные разногласия и страхи будут отброшены. Стоит ли ожидать ваше выступление и лекции в Санкт-Петербурге в ближайшее время? 19 марта будет вечер стихов, там приходите. Нужны ли иллюстрации в книгах, способствуют ли они развитию правильных качеств? Шолохов мечтал когда-то об издании «Тихого Дона» в едином томе без иллюстраций. Вы спросили, как ему иллюстрации Верейского. Он сказал, очень хорошо, но лучше вообще без картинок. Я люблю, конечно, некоторые иллюстрации. Я люблю Алфеевского, я люблю Нику Гольц, моего любимого художника. Я люблю, естественно, Шмаринова, кто спорит. Там, или картинки Кубрика к Тарасу Бульбе, или гениальные иллюстрации семьи Троугот. Но я из всех книжных иллюстраторов, как мне кажется, лучше всех иллюстрировала собственные книги Туве Янсен. Это часть текста, потому что она и создатель этих героев, и иллюстратор, и пишет она как художник. Вот идеально было бы, чтобы автор иллюстрировал свою прозу сам, как это делал Пушкин, например. Столкнулся на днях со статьей про теорию разбитых окон. Мне она показалась правдоподобной и подходящей под наше время. Читали ли вы про нее? Ну, я читал. Это два английских социолога, фамилии которых я не помню, потому что вообще у меня не очень хорошая память на фамилии. Эта теория появилась в начале 80-х. Суть ее в том, что если пресекать малые правонарушения, то не будет и больших. Или, чтобы не вызывать очередной, там, не обожествлять очередной репрессивный поворот, а то у нас ужасно любят все пресекать и запрещать, скажем иначе. Если наводить порядок в малом, он будет и в большом. Известно, что если в здании разбить окно и его потом не вставить, через короткое время разбитые окажутся все окна в здании. Вот поэтому я считаю таким важным делом наведение порядка в отдельно взятой комнате. А беспорядок в комнате – это беспорядок в жизни. Посуда в раковине – это депрессия. Вот таковы мои простые принципы. Я стараюсь этой теории разбитых окон придерживаться в своей частной практике. Надо все время, у меня стишок такой тоже был, надо латать, подлатывать дыры в мироздании, а не позволять ему расползаться. Вот в этом смысле теория разбитых окон совершенно верна. И правильно там совершенно сказано в этой теории, что если сократить вдвое число мелких правонарушений, постепенно раза в полтора сократится и количество больших. Ну, что, собственно, Джулиани в своей практике в Нью-Йорке и показал. Такое впечатление, что вы собрали у себя дома человек 13 близких вам, мистер Бобр пишет, по духу знакомых, раздали им бумажки с вопросами к себе и попросили их по очереди написать к вам вопросник предстоящей передачи. Положили себе на колени шпаргалки ответы, и беседа плавно течет в заданном вами русле. Только не забывайте удивленно открывать глаза при очередном вопросе, говорить, что этот вопрос очень интересен и требует осмысления. А дальше по написанному вам сценарию театра одного актера и 13 статистов. Дорогой мистер Бобр, я, как вы понимаете, охотно отвечаю на неудобные вопросы. И тем охотнее отвечаю, что я вообще люблю снимать двусмысленности. Я не упоминаю только какие-то, ну, совсем откровенно спекулятивные вещи, откровенно противных людей, чтобы не делать им рекламу. Но вообще вы правы, у меня есть установка в этой программе на беседу с единомышленниками. А почему бы мне не поговорить с такими людьми, как я? Ведь с другими людьми 24 часа разговаривает все абсолютно, радио, телевидение, значительная часть прессы. Почему бы мне не использовать 2 часа для разговора с такими, как я? И нас немного. Но мне кажется, что мы важная красочка в мире, и поэтому нам тоже нужно о чем-то друг с другом переговорить. Хотя бы для того, чтобы вам было кого не любить, сбрасывать свой избыток отрицательных эмоций. Очень хорошо когда-то Максим Кантор сказал, в те времена, когда мы еще общались, а как же себя не жалеть? Всех много, а я один. Вот это про «я один» в данном случае. Это могло бы стать девизом программы. Дмитрий, здрасте. Дайте краткую характеристику творчества Дона де Лилла. Ох, трудно. Понимаете, конечно, «Американо» – прекрасный роман, и «Белый шум» – прекрасный роман, и сам Дон де Лилла, ну, он хороший писатель. Ну, вот это примерно та же история, что с Карагисоном Бойлом. Хотя Карагисон Бойл, кажется, мне все-таки немножко, ну, он мне ближе, потому что он немного более фрик, немного более откровенен. Де Лилла, безусловно, интеллектуал. У него и язык свой есть, хотя мне кажется, что этот язык мог бы быть индивидуальнее, ярче. Но, как бы вам сказать, я не вижу вот какой-то человеческой составляющей, очень важной, я не вижу в его книгах. Интеллектуально все хорошо, а чисто по-человечески я не чувствую какой-то его уязвленности, я не чувствую того одиночества и страха смерти, который все время есть у Уоллеса, например, и той затравленности некоторой при всей триумфальной его биографии. Я не чувствую того иррационального ужаса, который есть у Данилевского, не чувствую того счастья, вот бьющего просто ключом, которое есть иногда у Фолкнера в самых сложных его текстах. Счастье видеть, счастье ощущать. Де Лилла хороший, сложный писатель, но при этом я вот как-то у меня нет пространства контакта, нет точки контакта с ним. Не достает мне в нем человечности, не достает живости, не достает уязвимости, если хотите. Да? Он слишком интеллектуал, он слишком академический писатель. При том, что, конечно, да, «Белый шум» – эта книга просто вот классическая абсолютно. «После пелевинских тхагов не могу смотреть на родину-мать, иначе как на воплощение богини Кале. А после некроманта первое время любой проезд в маршрутке по лежащему полицейскому пробивает прямо до мурашек. Думаю, на его книге надо клеить маркировки, как на сигареты. Реальность никогда не будет прежней». Как он это делает? Он это делает благодаря замечательному своему таланту обобщения. Он прекрасно умеет видеть в мире сходства и параллели. Параллели между родиной-мать и богиней Кали, параллель между лежачим полицейским и магическим амулетом. Ну, в общем, он замечательно сводит мир к цельным архетипическим понятиям. Это высокий талант особенный, умение так все расклассифицировать, что мир действительно весь укладывается в старые прекрасные магические схемы. Это очень хорошо. Мнение о фильме «Сохрани мою речь» навсегда. Промежуточное мнение. Не могу ни похвалить, ни поругать. Вижу, что люди честно старались. А в таких случаях, как правило, стараюсь отзываться нейтрально. Про Шкапского хорошо будет, про Шкапского. Как вам кажется, почему Драйзер не популярен сегодня? Как вы относитесь к его творчеству? Я бы не сказал, что он не популярен. Как еще читают Драйзера? Просто не то читают. Читают в основном трилогию «Желания». Почему-то финансисты там стоят, потому что, видимо, всем представляется жизнь олигарха Коупервуда более современной, более интересной. Мало читают американскую трагедию. И я вам скажу, почему. Дело в том, что Драйзер, ну, дело там не в его марксизме, дело даже не в том, что у него все социально обусловлено. Ну, большой писатель, и Стивен Кинг когда-то сказал, что вот большой писатель – это тот, у кого не видно авторской руки, передвигающие персонажи. У Драйзера ее не видно. Они действительно живые, действуют сами. Но Драйзер – это писатель большой социальной ответственности. Драйзер многого требует от читателя, поэтому, наверное, он и не популярен. Он спрашивает нас жестко. По Драйзеру мы не жертвы судьбы, мы не жертвы класса, не жертвы обстоятельств. Мы сами виноваты по Драйзеру. Если мы не сумели себя противопоставить обстоятельствам. А такого писателя кто же будет сегодня любить? Как вы оцениваете творчество поэта Егора Обалдуева, Георгия Обалдуева? Не кажется ли вам, что его нонконформизм сильно преувеличен и так далее? Большой вопрос, отвечу на него через 3 минуты. Продолжаем разговор, дорогие полуночнички. Значит, я могу сказать пока про Егора Обалдуева, Георгия Обалдуева. Мне не очень нравится этот поэт, он не мой. Но почему я считаю его как тоже недооцененным и непрочитанным? Понимаете, он принадлежит к очень драгоценной, очень интересной для меня прослойке людей, которые в советское время жили и были при этом не советскими. Вот почти все, что я написал историческое, я написал об этих людях. Потому что Обалдуев, который легально существовал и никем не был замечен, ну, это такой же человек, как Кочетков, автор баллады о прокуренном вагоне, Это такой человек, как Геннадий Гор, который всю жизнь, будучи великим авангардистом, провел в звании тихого советского фантаста. Как Даниил Дар, муж Пановой, ну и много их таких было, понимаете? Да, по-моему, я не ошибся в его имени, да, Даниил Яковлевич Дар. Было много таких людей, понимаете? Долинина, Грудинина, Касцинский. Люди, которые даже, может быть, и печатались. Да, Нини Майя, замечательный писатель. Ну, при этом их никто не знал. И они продолжали тихо свой подвижнический труд. А Балдуев же при жизни, по-моему, почти там, ну, 3 стихотворения напечатал. Поэтому неважно, как мы оцениваем их стихи. Важна их подвижническая жизнь, их тихое служение, их миссия. И их упорное неучастие ни в чем советском. Поэтому Балдуев, ну, кроме войны, которая всех коснулась, поэтому он, конечно, замечательный персонаж. Как вы относитесь к творчеству Саши Барона Коэна? Не кажется ли вам, что своим хулиганством, своими провокациями он проверяет общество на прочность? И не думаю, что он ставится перед собой серьезно такие нравственные цели, скорее всего, просто прикалывается, но местами получается именно так. Или вам этот персонаж безразличен? Нет, не безразличен. Почему? Мне кажется, у него большие, конечно, проблемы со вкусом, да и мне сейчас еще не смешно его смотреть, но задача перед ним стоит серьезная. Да, он действительно эпатирует общество, да, он проверяет его на прочность, да, он говорит о том, о чем говорить не принято. Точно так же, понимаете, вот на чем зиждется успех Трампа. Я сейчас об этом в собеседнике написал, довольно большую статью. Трамп ведь он. По убеждениям, конечно, не Жириновский, он такой скорее Навальный, потому что он все время говорит о фактах коррупции, о разрушении американского общества, просто он это говорит в манере такой левацкой, очень раздражающей. Но успех этого популиста, который, по-моему, гораздо глупее Навального, и которому гораздо легче, чем Навальному, а он, видите, кандидатом в президенты стал, а не то, что вынужден постоянно отбиваться. Но его залог, его успеха, это не только его личное достоинство, это то, что очень многие вещи перестали называться вслух, перестали называться их именами. И в результате Трамп, который говорит вслух о каких-то вещах, о проблеме беженцев, о том, что прозрачна слишком мексиканская граница, и туда идут деньги, оттуда наркотики. Или, например, знаменитый его тезис, что весь жилой фонд Америки страшно изношен, и мосты скоро начнут падать. Он говорит о вещах, о которых без него бы не заговорили. Он прав, на одном из сеансов вот этих дебатов, он и сказал, что если бы не я, вы бы вообще об этой проблеме не упомянули. Поэтому успех Саши Барона Коэна – это во многом триумф общества лицемерия. И поэтому, остроумен он или нет, прав он или нет, но, наверное, делать то, что он делает, надо. Хотя я, конечно, далеко от него не в восторге. В ряд с какими поэтами вы поставили бы Александра Городницкого? Самый сильный, замечательный поэт ленинградской школы. И на фоне таких авторов, как Британишский, там тоже его товарищ по Горному институту, или Нона Слепакова, ходившая с ним в одно лито, или Виктор Соснора, начинавший с ним одновременно. Он в этой традиции вполне органичен. И Тарутин, и Горбовский. Это все люди одного поколения. И Ася Векслер. Для них важно, понимаете, то, что они... Ну, две черты этой ленинградской школы я бы назвал. Чеканка формы, серьезные к ней отношения. Вот. Ну, и очень тонкая, происходящая, наверное, от соразмерности петербургского облика архитектурного, очень точное чувство поэтической композиции. То, которое есть у Гумилева и у всех поэтов царскосельцев, и у всех поэтов питерских. Поэтому, кстати говоря, такие хорошие песни у Городницкого. Потому что в песне эта соразмерность очень важна, важен финальный удар. Я-то больше люблю, конечно, не «Атлантов», а я больше люблю «Вздохоплавательный парк». Мне кажется, вот это прекрасное стихотворение. Я бы даже грешным делом его прочел, но вы и так все его знаете. Помните этот финал? «Куда петербургские жители, толпой веселые, бежите вы, не стелят свой след истребители у века на самой заре, свод неба пустынен, и свеж еще достигнут лишь первый рубеж, еще не завтра ли бомбоубежище отроют у вас во дворе». Вот это то, что я называю такой ленинградским финалом, да, то, что Слепакова называла несколько иронически расклоном под занавес, но это не расклон, конечно, применительно Городницкому она никогда так не говорила, это именно финальный удар. И мне очень приятно, что Городницкий и Слепакова были двумя такими для меня важными литературными ориентирами. Может быть, появление Люденов объясняется резким разжиманием исторической пружины, которая сжималась во времена войн, голода, исторических перемен, и теперь, когда более или менее спокойно рожалась. Нет, я не думаю, что это... Сама по себе мысль верна, потому что долгое время действительно нельзя было выдохнуть. Была война, были репрессии, была советская ложь, а вот теперь все эти скрепы, так условно говоря, или, если хотите, наоборот, стены рухнули. Но дело в том, что триумф свободы, он далеко не всегда ведет к росту. Наоборот, иногда, очень часто, как Стругацкие сами, в условиях огромных давлений появляется великое искусство. Я не готов отвечать на этот вопрос, что привело к появлению Люденов. Вообще, что приводит к появлению гениев? Приводит ли к этому долгое сжатие пружины? Бесчеловечно было бы так думать, но может быть. Или резкое ее отпускание? Я думаю, что срабатывает чаще всего совокупность этих факторов. Когда очень долго сжимали, а потом вдруг отпустили, происходит вот такое чудо, как оттепель. Екатерининская оттепель или оттепель Александровская или оттепель Хрущевская. Видимо, совокупность этих факторов срабатывает, когда над обществом долго измываются, а потом дают ему вздохнуть. Как вы относитесь к Тому Шарпу и его произведениям? «Уилд» мне очень нравится. Замечательная трилогия, смешная. Читали ли вы книгу Георгия Старостина «К истокам языкового разнообразия»? Нет, я очень многих книг не читал, но прочту непременно. Смотрели ли вы турецкий сериал «Великолепный век»? Увы, нет. И времени нет. Что можете посоветовать из современной новгородской литературы? Несбит, прежде всего, больше, по-моему, нечего. Как вы относитесь к идее экранизации вашей прозы? Положительно отношусь, но пока как-то нет желания. Понимаете, с экранизацией моей прозы получается очень хорошо. Есть люди, которые предлагают у меня купить так называемый опцион, купить право на эту экранизацию. Я всегда его охотно даю. А потом они его покупают за копейки и потом не снимают. То есть деньги, хотя и минимальные, получены, а позор избегнут. Также у меня, кстати, с большинством пьес, которые куплены театрами, репетировались, а потом не были доведены до сцены по разным причинам. То есть в результате я получил львиную долю своего удовольствия, присутствовал на репетициях, позаключал скромные договоры, подавал, значит, какие-то замечания для господ актеров, как это Гоголь называл, а потом провал не состоялся. И в результате, или триумф не состоялся, и в результате я от всех соблазнов избавлен. Если экранизировать когда-нибудь, когда вырасту большой и разбогатею, я, конечно, сниму фильм по «Эвакуатору», потому что «Эвакуатор» писался как сценарий. Это будет не завтра, но когда-нибудь я это сделаю обязательно. Я хорошо знаю, как это надо делать. Как это будет делать другой человек, я не очень себе представляю. Может быть, по-острому сниму. Что нужно России, американский либерализм или советский социализм? Да ни то, ни другое, потому что это уже было. Назовите трех любимых ныне живущих отечественных прозаиков. Валерий Попов сразу же приходит в голову. Андрей Лазарчук, вероятно, тоже. С третьим большие проблемы, потому что, видите, я многих люблю, но вот как-то среди них трудно найти одного, которого я назову не самого, может быть, известного и не самого сейчас пишущего, но лучшее он уже написал, этот автор. Это Нина Катерли. Вот не самый громкий писатель, но без некоторых ее рассказов я был бы не я. Без коллекции доктора Эмиля, без «Зелья», без вот этого «Бермудского треугольника», без «Сенная площадь» она называлась, еще был вариант. Без Нины Катерли я был бы другой. Без «Цветных открыток», без сборника «Окно». В общем, нет, Семен, если вы меня слышите, то большой-большой вам привет. Знаете, вот многое мне может не нравиться, или в ее взглядах, или в ее текстах, но одно мне нравится всегда. В них есть волшебство настоящее. Понимаете, вот Катерли – это писатель, читая которого, особенно вот первые сборники ее фантастических рассказов, этих притч ленинградских, таких как «Нагорные 10», понимаете, или вот таких как «Чудовище», или там «Вечерний свет», «Прощальный свет». В общем, как бы вы ни относились к Катерли, вы чувствуете вот эту, крупицу волшебства, которая в ее текстах есть. Это очень важно. Почему? Потому что вообще делать прозу волшебную, сказочную – очень трудно, практически невыносимо. Вы можете достигать любых стилистических чудес, но если там нет вот этого трудноуловимого контрапункта, какой-то улыбки, подмигивания, какого-то волшебного сочетания слов, ничего не получится. Вот Александр Шаров, даже когда он писал реалистические вещи, он писал волшебную прозу. Я, кстати, наверное, должен бы назвать Владимира Шарова в числе любимых современных писателей. Но вот я сейчас предпочитаю назвать Катерли именно потому, что ее мало кто называет. Мы как-то вот привыкли быть неблагодарными к нашим... к создавшим нас писателям нашего детства. А я, когда впервые прочел «Зелье», ну, просто у меня действительно здорово крышу снесло. Там финал такой сильный, я думаю, что у нее не было таких финалов во всей остальной ее прозе. Нет, она настоящий писатель, очень крупный, конечно. Зацепила Мажарова, спасибо. Мажарова отражает ваш вопрос по поводу мигрантов? Нет, когда я писал Мажарова, никаких мигрантов еще не было. Оно отражает мою позицию по другому вопросу. А мы все запрещаем себе жалеть людей. А, и, может быть, правильно делаем, потому что пожалеешь, руку откусят. Но жалость из нашей жизни постепенно уходит. Сострадать невозможно становится, потому что уровень зла действительно зашкаливает. Я написал Мажарова как такую в известном смысле художественную провокацию. Довелось ли вам посмотреть фильм «Окраина» Петра Луцка? Не просто довелось, я же знал Луцка. Я был одним из тех, кого он пригласил на премьеру. Возможен ли подобный утопический сценарий событий в наше время? А, смотря что, понимаете, можно ли назвать утопией сцену, когда крестьянин загрыз менеджера в подвале? Ну, он правильно, конечно, сделал, что загрыз, но утопия ли это, я не уверен. Ну, то, что такое развитие событий когда-нибудь произойдет, я в это не верю никогда. В то, что есть где-то правильные мужики, которые возьмут власть, я тоже не верю. Я верю в другие сценарии, но Луцик гениально экранизировал народную мечту, народное подсознание. И вообще он был фантастически талантлив. Пруст, да, для стойких, но «Любовь Свана» увлекательна, хотя и пустовата, не находите? Илья, я не нахожу ее пустоватой и не нахожу ее увлекательной, я нахожу ее мучительно честной, понимаете? Вот все комплексы, все страдания человека, влюбленного в женщину пустую, неверную и неблагодарную, это есть и в первом томе, это есть и в «Пленнице», и в «Беглянке». Мне это не близко, но читать про это мне все-таки было, да, мучительно и интересно. Вот там Пруст силен, а не в описаниях, конечно. Вы в ЖД показали и предсказали расизм. Следует ли ожидать возвращения к массовым репрессиям? Я не думаю, что они будут массовыми. Я не думаю, что репрессии сейчас власти нужны, что ей нужны новые точки напряжения. А вот что люди начнут друг друга истреблять, подкарауливать, науськивать, настраивать на расправы, призывать к ним. Да, это возможно. Очень многие люди сегодня к таким расправам готовы. Ленин пока мешает, но то, что очень скоро будут тыкать пальцами и кричать «ату его», это уже происходит по полной программе. Понимаете, зачем покупать актеров, когда можно купить зрителей, перефразируя Горина? Зачем устраивать массовые репрессии, когда их можно устроить руками самих репрессируемых? Мне кажется, в этом смысле как раз путинский режим достиг замечательного прогресса. Мочат друг друга, в том числе уже и свои. Будет ли лекция по бессильным мира сего? Хотите, будет. Что вы думаете о Евгении Клюеве? Я не люблю эту прозу, но я понимаю, что Клюев талантливый человек. Мне кажется, ему не хватает радикализма, радикальности. Потому что «Яндерманер штука» и «Книга теней» – это была бы хорошая фантастика, если бы она была чуть индивидуальнее, чуть резче, чуть изобретательнее. Вот это, по-моему, тот редкий случай, когда вот полпрыжка не хватает до... настоящего писателя. Читали ли вы книгу Валерия Алексеева «Паровоз из Гонконга»? Что можете сказать о ней? Конкретно эту книгу не читал, но вообще Валерия Алексеева читал довольно много. Он был, знаете, хороший мейнстримный писатель 70-х годов. На сегодняшнем фоне тогдашний мейнстрим, начиная с его первой повести «Люди Флинта», выглядит, конечно, ошеломляющим прорывом. Давайте, да, просьба поговорить о «Чеховской дуэли» и «Черном монахе», хорошо. Ваше мнение о романе Джонатана Литтла высказывал многократно, полностью совпадает с известной рецензией Дмитрия Харитонова. Мне кажется, что в вашем романе ЖД присутствует желание, если не оправдать, то понять антисемитизм. Нет, не оправдать, конечно. Понять, да, наверное, но я не убежден, что его можно понять. Его можно ну, как сказать, можно попытаться проникнуть в его истоки. Понять, одобрить, нет, принять, нет, невозможно. Начинаю отвечать на вопросы из почты. Как вы можете объяснить существование двойчаток и тройчаток в поздней поэзии Мандельштама? Значит, да, и просто еще, значит, лекцию Бродский и Высоцкий. Лекция эта будет, она будет, насколько я помню, 17 февраля, если я ничего не путаю, на Ермолаевской. Ну, посмотрите на сайте Прямая.ру, тут пишут, что вот не можете попасть. Ну, скажите один волшебное слово, и вы попадете, да. На сайте Прямая.ру есть расписание. Я собираюсь поговорить об этой новой инкарнации Маяковского и Есенина, вот Бродский и Высоцкий и такое, да. И тоже Высоцкий написал своего «Черного человека». Это интересно. Значит, что касается двоечатка и троечатка у Мандельштама. Это называется, строго говоря, не двоечатки и троечатки, это называется кусты. Когда из одного корня, из одного стихотворения, из замысла вырастает несколько вариаций. Ранний Мандельштам чеканен, он отбрасывает варианты и пишет сразу окончательный. Поздний Мандельштам пускает читателя, даже, я бы сказал, вталкивает его в свою голову, в свою лабораторию, заставляет присутствовать при процессе раздания шедевра, как рождения шедевра, создания его. Как говорил Константин, значит, Рудаков, с ним бывший в ссылке, это такое ощущение, как будто присутствуешь при работе огромной поэтической фабрики. Ну, да, то есть, простите, Сергей Рудаков, конечно, Константин Большаков. Сергей Рудаков, да. Так вот, Сергей Рудаков, он говорил, у меня было чувство, когда рождаются стихи Мандельштама рядом со мной, что я присутствую при работе огромного организма, огромного завода, вырабатывающего текст. И действительно, Мандельштам пишет несколько вариантов, и в этом смысле вся оратория стихи о неизвестном солдате – это параллельное развитие нескольких изначально заданных тем. Мандельштам не отбрасывает черновиков, он печатает подряд, вернее, он не печатал, конечно, он готовит к печати два варианта одного и того же стихотворения. Это такая тактика другая, когда камень Петербурга меняется на сыпучую землю, грунт Воронежа. Вот сухая влажность черноземных га, на смену камню приходит сыпучесть. Это другой метод, но этот метод ничуть не уступает предыдущему и по-своему даже более нагляден. Можно ли сделать лекцию о советских толстых журналах? Да запросто, если это кому-то интересно. Потому что мне-то кажется, что советский толстый журнал – это феномен уже утраченный. Но говорить о нем очень здорово, да. Неужели я самый умный, что мне первому пришло в голову предложить простую логическую вещь? Если кто вслух и явно отрицает права человека и другие ценности гуманистического ряда, то в отношении их и только их права человека применять не следует. Это хорошая, конечно, мысль, спасибо. Но видите, нет, такое многим приходило в голову. Вы сами цитируете, да, какой мерой будете мерить, такой и вам отмерится. Дело в том, что вот правда, правда воспитания, правда гуманизации, она, к сожалению, в том и заключается, чтобы вовлекать в гуманитарную концепцию тех, кто эту концепцию отвергает, чтобы агитировать, чтобы... Ну, понимаете... Это вот это неправильно, к одним милеть людскую ласку, а к другим вставать железо тверже. Надо пытаться людей перевоспитывать, надо их переманивать на свою сторону. А так, в принципе, конечно, вы правы. И всегда очень смешно, когда вот эта вся публика, которая всех оскорбляет, по любому поводу кощунствует, топчется на покойниках, после смерти какого-нибудь героя говорит, это праздник какой-то, видит кощунство в невиннейших чужих текстах. Они же сами очень уязвимые, они очень хрупкие, ребята, самим им можно изгаляться над чужой смертью как угодно. А за день их кто-нибудь или их кумиров, они начинают сразу поджимать лапки и дико верещать и требовать расправ. Ну, вот, конечно, такая хрупкость поистине трогательна. Лекцию просит о Ромене Гари. Понимаете, у меня была как большая статья о Ромене Гари в журнале «Стори», и нет большого желания это повторять. Какой для вас самый страшный момент в «Тихом Доне»? Избиение пленных, когда Дарья хватается с ружьё и убирает. Помните, когда там идет один из пленных с головой, как ведро, в вот огромный, раздутый невероятно от побоев. Это очень мощная метафора. Такая могла прийти в голову только очень молодому человеку. Там очень много крови в Тихом Доне. Но вот эта сцена, когда Дарья стреляет по пленным, это, вот, там очень много вот этой толпы голосящей, обезумевшей. Да? Самый страшный момент доктора Живаго, это, конечно, исповедь Таньки Безочередевой. Ну, то есть, это просто... Эта история так мучила Пастернака, что он сначала пытался ее в своей пьесе «Этот свет» как-то изобразить, а потом отдал ее Таньке, эту исповедь страшную про людоедову. Это так жутко написано. Он умел вообще быть страшным, когда она все-таки жизнь-то он понимал. Очень хороший вопрос, очень интересный. Здрасте, я Василий, мне 23 года. Я впервые устроился работать на полный рабочий день. С 10 до 6 в офисе, после работы силы и времени нет ни на что. Неужели такой теперь и будет жизнь? Это какой-то кошмар, как можно с этим справиться? Вась, два возможных ответа могу вам предложить. Первый. Стерпится-слюбится, это идиотский ответ, я его не хочу вам предлагать. Дело в том, что, ну, когда вы работаете в этом офисе, да, постепенно, даже не вы начнете привыкать, а просто самое трудное время первое, постепенно начнут вам что-то прощать, начнут менее жесткие требования предъявлять, вы постепенно поймете, что не обязательно так уж точно следовать этому распорядку. Но по большому счету, Вась, вот то, что я вам сейчас говорю, это глупости. Потому что привыкать к нелюбимой работе не надо. Я понимаю, что коней на переправе не меняют, и что во время кризиса работу не меняют. Но если вам эта работа настолько поперек души, Вася, уходите оттуда. Уходите оттуда, ей-богу. Вот это я вам просто, понимаете, говорю, ну, с таким облегчением, с такой раз, уходите, нечего вам там делать на полный рабочий день. Ну, если это не ваше, ну, чего себя насиловать? Ну, в жизнь-то одна, понимаете, умирать будете вы. И умирая, вы будете себя спрашивать, зачем же я тратил свою единственную жизнь вот на это? И всегда я вспоминаю в таких случаях, знаете, я очень не люблю сам терять работу, и очень не люблю ее менять. Когда у меня закрывались проекты, когда мне надо было уходить откуда-то, когда я вообще уходил даже из мест не очень мне приятных, но все равно я уходил и всегда думал, а как же я буду? А знаете, Христос нас всех уже утешил. Птицы небесные не хуже ли вас? А тем не менее Господь их питает как-то, понимаете? Ну, можно найти возможность жить. Ей-богу, чем гробить жизнь свою на нелюбимой работе, уходите оттуда, Вася, к ядрине фене и найдите себя в чем-нибудь другом. Меня зовут Саша. Когда я вырасту, я хочу быть таким же, как вы. Осталось набрать еще пару кило и отрастить усы. Слава богу, интеллекта и обаятельности мне хватает уже сейчас. Саша, какое счастье, как я вообще люблю людей, у которых все хорошо. Когда вы наберете еще 2 килограмма, вы и ума сразу прибавите. Понимаете, это же очень связанные вещи. Вопрос от того же Саши. Для чего в «Граде обреченном» 90% времени у главного героя измененное состояние сознания, пьянка, контузия, лихорадка? Еще прошу или предлагаю прочесть лекцию по Уэллсу. Спасибо. Насчет Уэллса. А вот потому-то, Саша, у него измененное состояние сознания, дорогой мой. Действительно, у вас есть интеллект. Потому что в нормальном состоянии сознания Андрей Воронин – скучный советский человек. Он человек азбучных, лекальных выводов. Надо постоянно менять его сознание, ставить его в условия, когда он начнет соображать. Понимаете? И вот поэтому ему все время приходится находиться в избиении, в лихорадке, в пьянке, он все время испытуется по Стругацким непонятным. То павианы на город пришли, то красное здание, то блуждающие звезды, эти падающие звезды с края мира. Он все время попадает в состояние, когда простой советский человек должен меняться на глазах. И вот тогда в нем что-то просыпается. Как и у нас с вами. Еще 2 килограмма, и вы поймете Стругацких. Как вы относитесь к тому, что Роберт Рождественского? Знаете, он мне нравился в детстве. Я плохо сейчас к нему отношусь. Мне грех это говорить. Он человек был хороший. И трогательный был по-своему человек. И во всяком случае... Знаете, по дочерям его очень видно, что он был человек хороший. И по жене его, Алле Киреевой. Он был добрый. Но в стихах его... Ужасное количество демагогии и хороших стихов по-настоящему у него мало. Но они были, штук 20-30 я бы набрал. И даже наизусть бы кое-что вспомнил. Я очень хорошо помню, как Леня Филатов, Леонид Алексеевич, большой мой друг, старший, читал мне, уже больной Филатов, уже... через многое прошедший. Ну, правда, он последние-то годы выздоравливал, когда почку пересадили, он стал почти прежним. И вот я помню, как больной-больной, с трудом садящийся на постели после вот операции Филатов, очень изменившийся, очень исхудавший, как он мне читал, «Тихо летят паутинные нити, солнце горит на оконном стекле. Что-то я делал не так, извините, жил я впервые на этой земле. Я ее только теперь ощущаю, к ней припадаю, ею клянусь и по-другому прожить обещаю. Если вернусь». Ну, ведь я не вернусь. Вот, понимаете, он читал это с такой иронией, великолепной по отношению к собственному разбитому состоянию, в нем это было, что это идеально совпадало с содержанием этих стихов, иронических и трагических. Вообще, как читал стихи Филатов, никто больше не умел. А когда это еще совпадало с таким наполовину запредельным его состоянием, он как бы читал это уже оттуда. Я просто, помните, я говорю, ну, Леня, ну, просто вы какой-то вот необыкновенный. Вот, и он все не мог понять, что меня так восхищает, потому что для него это было все довольно естественно. Вообще, надо сказать, Филатов, как поэт, был лучше Рождественского. И многие, ну, кстати говоря, какая гениальная у него была пародия на Рождественского. Очень любящая, очень точная, да, когда вот... Может, это прозвучит резко, может, это прозвучит дерзко, но в театр я хожу редко, а Таганку не люблю с детства. Вспоминается такой казус, вспоминается такой случай. Подхожу я как-то раз к кассе, эдак скромно, как простой Слуцкий. Но я не буду это все целиком читать, хотя помню. Это было гениально. И вообще, вот выпало мне счастье знать Филатова и слушать, как он читает, разговаривает, как он смотреть, как он героически живет. А не могли бы сделать лекцию о Янке Дягилевой? Знаете, не настолько знаю Янку. Я сделать-то могу эту лекцию. И я поговорю о ней с удовольствием. Но вам не понравится, потому что я-то вижу в ней не святую, я вижу в ней жертву во многих отношениях. И человека очень трагического. Но, конечно, я считаю, что «По трамвайным рельсам» это лучшие песни 80-х годов. Ну, наряду с некоторыми текстами БГ. Вот боюсь, что вам не понравится. Но я попробую. Развейте сомнения. Окончание вашей баллады «Тень» – отсылка к Мандельштаму? Да, конечно. «Россия кончается Крымом» – это отсылка, где обрывается Россия над морем черным и глухим. Пока это увидели два человека – Лада Панова и вы. Ну, Панова и положено, она специалист по Мандельштаму. Впрочем, может быть, вы тоже. Вы упомянули рассказ «Звезда Соломона». Я его прочитал и вот чего не понял. Цвет несколько раз... Спасибо, что прочитали. Цвет несколько раз на протяжении рассказа задумывается, где он раньше видел Тофеля, и не может вспомнить. К концу рассказа мне так и не стало ясно, где он его видел или отчего лицо Тофеля ему кажется знакомым. Старик, это спасибо вам за этот, Сереж, спасибо вам за этот вопрос. Понимаете, банальность зла, как это называла Ханна Аренд, да, вот лицо Тофеля, лицо сатаны, хотя он там не сатана, он один из, понимаете, подручных. Оно одно из многих, оно банально, оно узнавало, стерто. Вот эта бородка, эта визитка, эти колючие щеки, эти колючие глаза, эта неизменная вежливость, эти черные перчатки. Мы его где-то видели. Мы всегда узнаем зло в лицо, но просто мы стараемся не вспомнить. Потому что слишком уж это многого требуется. Я случайно наткнулся на ваше интервью с Троицким. Вы там оба согласились, что США в кризисе, похожем на поздний СССР. Хотел узнать, что вы имели в виду. Ну, он не совсем в таком кризисе. Там мы с Троицким говорили о том, что политкорректность очень многое заставила забыть. Об очень многом нельзя говорить, называть вслух. Понимаете? Да, такая ситуация есть. Это ситуация вечная. Ну ничего не поделаешь. Вот, Запад силен тем, что он говорит о кризисе, что он его сознает. И всегда я вспоминаю великие слова Андрея Кураева. «Кризис – нормальное состояние христианина». Что вы думаете о Кандиде Вольтера и романе Тимоти Финли «Not Wanted»? Я не читал Финли, честно вам скажу. Что касается Кандида, ну да, вот эта безделка, как он сам относился к ней несерьезно, но это одно из гениальных его произведений, я считаю, из лучших. Хотя я его драму «Магомед» очень люблю, трагедию, и чрезвычайно люблю А еще помимо этого, да вообще все философские повести, чего там говорить, они их немного. Но Кандид на этом фоне одно из, безусловно, самых ярких и трогательных произведений. Чьи переводы Одена кажутся вам наиболее удавшимися? Кружкова. Я, понимаете как, вот как писал когда-то Давид Самойлов, русской поэзии надо навалиться на Рильке и как следует его перевести. Я, понимаете, я не уверен, что это возможно. Но то, что нам надо бы как-то на Одина навалиться, это безусловно. Читали ли вы последний рассказ Драгунского «Конфеты Достоевского»? Гениально, я плакал, спасибо. Да, спасибо ему, я тоже написал «Живи, Денис, лучше не напишешь». Вернемся через 3 минуты. Продолжаем разговор. В последней четверти нынешнего эфира я уж больше ни на что так особо отвечать не буду, хотя вопросов по-прежнему довольно много. Значит, тут, понимаете, одно могу сказать. Вот я получил для послезавтра несколько текстов, подписанных именем Всеволода Пальчика. Я не знаю, псевдоним это или реальное, реальный 22-летний человек из Питера. Сева, если вы меня слышите, шлите мне все, что вы напишете. Вы большой-большой молодец. Вот те 2 рассказа, которые вы прислали, плюс письмо, это тот редкий случай, когда я, как говорила Куджава, радостно вздрогнул. Да? Это класс. Присылайте, пожалуйста. Теперь, что касается... Я не знаю, будет ли журнал в бумажном виде. Кризис, не те времена. Но я вам обещаю, что как-нибудь, да я вам помогу. Значит, теперь мы переходим к рассказу о Марии Шкапской, которая представляется мне, наверное, одной из самых трагических судеб русского 20 века. У меня есть небольшая довольно статья «Аборт», которая напечатана в журнале «Огонек» 1 000 000 лет назад. Но, конечно, о Шкапской надо говорить, мне кажется, по-новому, потому что все больше популярности набирает сейчас ее лирика, и все больше она становится, мне кажется, символом собственной эпохи. Значит, что мне вспоминается прежде всего? То, что я больше всего и люблю. Петербурженки и северянки, мил мне ветер с гривой седой, тот, что узкое горло фонтанки заливает Невской водой. Знаю, будут любить мои дети Невский седобородый вал, потому что был западный ветер, когда ты меня целовал. Это так здорово, что даже просто не объяснимо. Тем более, я особенно люблю Шкапской, понимаете, ее стихи написаны в строчку, и вот здесь об этом следует поговорить более подробно. Но я сначала очерчу ее биографию. Биография ее трагическая, страшная. Шкапская была дочерью душевнобольного отца, который потом просто с ума сошел, и для того, чтобы содержать семью, ей буквально с 15 лет приходилось давать уроки. А потом она довольно быстро оказалась в ссылке, которую ей так милое царское правительство заменило высылкой. Ей разрешили уехать в эмиграцию, она поехала в Париж, там познакомилась с Оренбургом. Оренбург как раз в это время выпускал цикл стихов, написанных в строчку. У него такая была, знаете, удивительная особенность, и у меня была статья «Илья Форматворец», грех себя цитировать, но действительно он форматворец, который создавал новые методы, а вот наполнять эти новые формы он, как правило, не умел, это приходили делать другие люди. Он написал первый русский плутовской роман «Хулио Хуренита», а славы с этим добились Алексей Толстой с Ибикусом и Ильф и Петров с Бендером. Он написал лучший, как мне кажется, роман о войне «Буря», а потом Литтл его переписал, и «Благоволительницы» стали хитом. Ну, он в этом же духе написал роман, вот так бы я сказал. Тут главный герой тоже антрополог. Он начал писать стихи в строчку. В русской поэзии, ну, помимо еще Льдова, Розенблюма, по-моему, он первым стал это делать. Он открыл особый жанр, и они хороши у него были. Но Шкапская стала это делать не хорошо, а гениально. Вот следует понять, какие стихи можно написать. Я сам этим, в общем, грешен, у меня довольно много стихов в строчку. Очень интересно понять, а кто, собственно, может это делать, а кто нет. Какие стихи выдерживают написание в строчку, а какие нет. Это, знаете, как без знаков препинания. Вот иногда, когда поэт написал банальность, он думает, что если он сейчас ее перепишет без знаков препинания, то это будет высокая поэзия. А когда стихи без знаков препинания пишет Алексей Цветков, это одно. А когда, например, Сергей Шестаков, то другое. А не хочу никого обидеть, но просто видно же, что, да, что иногда отказ от знаков препинания – это чисто формальный прием, позволяющий банальности выглядеть небанально. А вот стихи в строчку, понимаете, тут контраст. Конечно, они не должны быть прозоподобны. Наоборот, искра должна высекаться от столкновения чрезвычайно патетического текста и вот такой прозоподобной в строчку его записи. Этот закон открыла Шкапская. Чем более напряженный, динамический, плотный стиховой ряд, тем больше шансов, что переписанные в строчку эти стихи зазвучат иначе и лучше. Это прекрасно использовал Катаев, который, например, вот я помню, как он Николая Бурлюка переписал в строчку «В траве за обвиния», и гениально зазвучали эти стихи. Дело в том, что когда запись стихотворения, вот такая построчная, соответствует его поэтическому пафосу, нет контраста, нет какого-то дополнительного перца, дополнительной терпкости. А когда явный поэтизм, явно очень поэтические, очень высокие стихи переписаны в строку, возникает ощущение дополнительной горечи какой-то. Ну, вот посмотрите, как это делает Шкапская. «Ты стережешь зачатные часы, лукавый сеятель, недремлющий над нами, и человечьими забвенными ночами вздымаешь над землей огромные весы. Но помню чутко и вся в любовном стоне, в объятиях мужниных, в руках его больших, гляжу украдкую в широкие ладони, где ты приготовляешь их к очередному плотскому посеву детенышей беспомощных моих, слепую дань страданию и гневу». Это, ну, прямо ямбы, но это прямо такое чуть ли не Барбье, да, по интонации. А перепишешь строчку, и вот именно получается путешествие идеального через реальное. Высокая поэзия, погруженная, заглубленная в прозу. У нее было много сильных очень стихов и предреволюционных, и особенно послереволюционных, в сборнике «Кровь руда», в сборнике «Барабан строгого господина», названного по строчке Елены Гуро «Мы все танцуем под барабан строгого господина». Это великолепная, на самом деле, мощная такая лирика послереволюционная, потому что действительно как бы революция отворила кровь. И вот она как бы отворила кровь у Шкапской, когда хлынули эти стихи, кровавые, соленые, горькие, очень физиологичные. В революции было что-то подобное кровотечению, такому кровавому рождению. И, может быть, это страшно истощало страну, но то, что хлынуло, вот это была кровь чистейшая, чистейшая кровь литературы в том числе. Как не ужасно это звучит. «Веселый скотовод, следишь, смеясь за нами, когда ослепшая влечется к плоти плоть, испариваешь нас в хозяйственной заботе, трудолюбивыми руками и страстными гонимые ветрами, как листья осенью легки перед тобой, свободно выбранный довольным и судьбой». И это мы любовью называем. Здесь, видите, еще и нарочитые ритмические сбои, и рифмы повисающие, потому что с этим создается ощущение корявой судьбы. «Лежу и слушаю, а кровь во мне течет, вращаясь правильно, таинственно и мерно, и мне неведомый нечеловечий счет чему-то сводит медленно и верно. Алчбой бескрайнюю напоена струя, ненасытимая в ее потоках хищность, через века сосудов новых ищет, и вот одним сосудом я». Тема крови, крови руды, крови менструальной, крови родовой, крови, которая коловращается таинственно и темно в теле, это вечная тема Шкапской. И надо сказать, что поэзия ее действительно ужасна физиологично. Там, о, дети, маленькие дети, как много вас могла иметь, я меж этих стройных, крепких ног неодолимого бессмертия почти физический залог. Знаете, это то бесстыдство, которого мы и у Ахматовой не найдем. Но это физиологизм истории, физиологизм кровавых времен. И в этом смысле Шкапская, пожалуй, единственный поэт, который времени своему адекватно. «Что знаю я о бабушке немецкой, что кажет свой старинный кринолин, свой облик выцветший полудетский со старых карточек и блекнущих картин, о русской бабушке прелестной и греховной, чьи строчки узкие, в душистых бееду, в записочках укорных и любовных, в шкатулке кованой я ныне не найду. От первых дней и до травы могильной была их жизнь с краями налита, и был у каждой свой урок посильный, знавший любовь уста. О, горькая и дивная отрава, быть одновременно ими и собой не спрашивать, не мудрствовать лукаво и выполнить урок посильный свой, познав любви, несказанный Эдем, родить дитя». Неведомо зачем. Это вот такая безысходность, которая, знаете, потом у Слепаковой тоже очень интересно она отозвалась, да, поставлю за неслыханную плату для вечности, не нужной никому. А, прекрасное, женское, очень женское понимание тленности и бренности всего. Нет, Шкапская, конечно, большой молодец. А, помимо этой физиологичности, нельзя не отметить того, что отмечали у нее и Луначарские, и нынешние исследователи, все они писавшие, библейских ее корней, ее обращение к Богу, оно, конечно, во многом ветхозаветное, непримиримое, да, но ты из недобрых пастырей, ты незаботливый жнец. Вот это, знаете, это интонация вопрошания, но даже, я бы сказал, грозного вопрошания. Немного что-то есть от Иова в ее поэтике. Она требует ответа, от Бога требует ответа, отчета. И это не потому, что есть у нее, как многие напишут, сейчас, наверное, какие-то еврейские корни. Это совершенно, да их, по-моему, и не было, но это неинтересно. Интересно другое, что вообще русская революция вызвала к жизни именно ветхозаветную традицию. Потому что перед нами вот те самые руки Творца, о которых она пишет, похожие на мужнины объятия. Перед нами руки Бога, который грубо лепит земную человеческую глину. Поэтому и разговор с Богом приобретает совершенно новую интонацию, интонацию требовательную, гневную. «Пускай живет дитя моей печали, залог нечаянный отчаянных часов, живое эхо мертвых голосов, которые однажды прозвучали. Так черноморских волн прибой в начале угрюмой осени плачевен и суров, потворствует неистовству ветров, но держится челнок на тоненьком причале». Вот это ощущение бури, в которую вдвинут человек, ощущение катастрофы, в которой он живет, это все у нее. А, чрезвычайно живо и наглядно. Ну, я вообще считаю, что Светлана Шкапская, ее дочь героическая, которая столько сделала для возвращения наследия матери, вот Светлана Шкапская, она сумела вернуть из небытия ее ненапечатанные стихи, заговорить об ее судьбе. И прекрасно, что вот это дитя, которое рождено для ненужной вечности, оно оказалось и благодарным, и понимающим, и чутким, и слава Богу, что Шкапская нашла вот такой отзвук в будущем. Я знаю, что ее первая книга после смерти, большой сборник стихов, вышел сначала в Штатах, а потом в Германии довольно много ее печатали. В России ее вернул, и это вечная моя ему тоже благодарность, Евгений Александрович Евтушенко, который большую ее подборку в своих «Строфах века» напечатал сначала в «Огоньке», а потом она перешла, соответственно, и в «Антологию». Евтушенко гениально вернул в русскую поэзию множество прекрасных имен в диапазоне вот от Юрия Грунина, который при жизни удостоился признания ему благодаря, до Александра Кочеткова, которого он напечатал балладу о прокуренном вагоне уже посмертно. То есть, ну, там, правда, Рязанов ее, конечно, вернул еще в «Иронии судьбы». Надо сказать, что вот огромный слой этой потаенной поэзии, особенно поэзии 20-х годов, поэзии Адалес, поэзии Барковой, поэзии Шкапской, он тоже возвращался к нам медленно, постепенно. Почему женщины в это время взяли на себя во главе с Цветаевой, конечно, с Ахматовой отчасти, потому что Ахматова очень быстро замолкает. Почему они взяли на себя в 20-е годы миссию написать о главном, о самом страшном? Знаете, наверное, потому, вот рискну я сказать, что женщина органически бесстрашнее. Женщине приходится рожать, поэтому она с кровью, с физиологией, с бытом, она связана более органически. Там, где мужчина замолкает или в ужасе отворачивается, или пишет онтологические стихи, что-нибудь греческое, римское, там женщина подходит прямо вот к этому источнику страдания. И поэтому Шкапская написала в это время несколько действительно гениальных стихотворений. Ну, а что случилось потом? Вообще известно, что случилось потом. Потом она попыталась. Кстати говоря, ее довольно высоко оценил Блок. Она вошла в Союз поэтов, даже в правление Союза поэтов. Она издала 6, насколько я помню, книг всего, и все они были превосходны, и очень хорошо были приняты. Шкловский высоко ее оценил, Тынянов очень высоко оценил ее. Кстати, и Ахматова, невзирая на неизбежный, наверное, элемент поэтической ревности. Но довольно скоро, уже в 24-м году, Шкапская замолчала. Довольно трагическое зрелище наблюдать, как она писала в это время, пытаясь каким-то образом еще вызвать поэтическое вдохновение, пытаясь вернуть себе голос. Эти стихи производят впечатление какого-то скрежета. И вроде бы они радостные, да, там типа «Привет весне» от ленинградского поэта, что-то вот такое. Она пытается описывать свой радостный город, она пытается описывать строительство, пытается говорить о каких-то новых временах, но все время чувствуется ужас, отчаяние, иногда бешенство. Ну, она не напечатала эти последние стихи, слава богу. Так получилось, что она не стала больше публиковаться. И она как бы абортировала, как бы выкинула себя из поэзии. Это довольно трагическое явление, но это показывает, что вот тот период поэтического молчания, который наступил у всех в диапазоне от Мандельштама и Маяковского до Ахматовой, и даже впоследствии до Цветаевой, это неизбежная вещь, это исторически объективная закономерность. Очень горько, конечно, говорить об этом. Что Шкарская делала дальше? Дальше она изобрела новый такой род искусства, она стала делать информационные такие коллажи, стала клеить альбомы, в которые она наклеивала свои впечатления, вписывала иногда о премьерах, рецензии, какие-то вырезки газетные, какие-то записки, билетики, ну, такую хронику времени. Множество этих пожелтевших альбомов сохранилось, и они никакой ценности, конечно, не представляют, но они... показывают, что делал большой поэт, когда ему делать было больше нечего. Понимаете, это ведь на самом деле довольно трагическая тема. Что происходит с поэтом, когда он не может больше писать? Иногда он стреляется, иногда он умирает просто по физическим законам. Как замечательно писал Замятин, Блок умер не от чего, Блок умер от смерти. А иногда он умирает, иногда он продолжает жить, как это не ужасно, и пишет какие-то квази-стихи, какие-то... поэтические суррогаты, а иногда он переходит на прозу, и тогда получаются иногда великие тексты, а иногда никакие. Вот Шкапская пыталась заниматься литературой, пыталась искать себя в журналистике. Она выпустила несколько очерковых книг, очень плохих. Она по совету Горького... вот мучительное тоже занятие, начала писать вот эту дикую историю фабрик и заводов. Горький пытался устроить коллективный труд, как когда-то он во всемирной литературе спасал людей, давая им переводы, предисловия. Так он давал им теперь писать вот эти дикие, совершенно бессмысленные историю фабрик и заводов, когда несчастный Вагинов, умирая от туберкулеза, ездил на завод Светлана и писал об электрических лампочках, и когда Шкапская писала об Ивановой Вознесенской какой-то фабрики тоже. Я это говорю не от презрения к фабричной жизни, как многие, конечно, скажут. А, вот вы питаетесь сами всю жизнь плодами трудов, а к этим трудам так пренебрежительно относитесь. Нет, конечно, я очень уважаю эти труды. Именно вот одна из форм этого уважения – это то, что я не пишу о них конъюнктурных текстов, то, что я не пытаюсь сочинять историю фабрик и заводов. Надо уважать этот процесс, а не втягивать его в насильственную, скудную, уродливую литературу. И сохранилось до сих пор, и где-то лежит в архивах. Это огромная рукопись, машинопись Шкапской об истории Ивановой Вознесенской и ткацкой фабрики и о революционном движении. Они тоже, она старалась это хорошо написать, и все это было в никуда. Потом, во время войны, сын ее погиб, потом удар с ней случился, и она, значит, умерла, она преждевременно и глубоко состарившись, как человек, из которого вынули позвоночник. Есть только один замечательный его фрагмент 30-х годов, немножко похожий на Набоковское «Из подвига описания за Орландии», о стране, в которой запрещена речь и запрещена мысль. Поразительно такое описание страшного сна, в котором вдруг появились, возникли какие-то прежние ее тона. Но, по большому счету, конечно, уже писать не могла. И мне рассказывала дочь ее, что она, вообще Шкапская, что она умерла во время выставки собак. Она занималась вот в последние годы собаководством. И ее упрекнули, что она то ли кого-то неправильно спарила, то ли кого-то неправильно вывела там на арену. И она так была потрясена, что вот тут же прямо и умерла от инфаркта. Это действительно такая страшная, такая собачья жизнь. И такая страшная и непонятная смерть. Вот это один из множества русских поэтов, который вот так, так гибельно, так страшно начал и без развития погиб. О, тяготы блаженные, искушения, соблазн неодолимый зваться мать, и новой жизни, новое биение ежевечерно в теле ощущать, по улице идти, как королева, гордясь своей двойной судьбой, и знать, что взыскано твое слепое чрево, и быть ему владыкой и рабой, и твердо знать, что меч Господник неба в ночи не встанет над тобой, и быть, как зверь, как дикая волчица, неутоляемый в своей тоске лесной, когда придет пора отвоплотиться и быть опять отдельной и одной. Как это здорово сделано. Понимаете, вот это, что здесь работает? Какое здесь противоречие? Конечно, главное стилистическое противоречие – это приземленный, бытовой, грубый физиологизм и библейская высота. Мне многие скажут, что делай там из менструальной или родовой крови символ – это дурной вкус. Во-первых, дурной вкус никому не нужен. То есть хороший вкус никому не нужен. Поэзия – это не дело хорошего вкуса. Хороший вкус заново изобретается гением. И критерии заново им отстраиваются. Но главное дело в том, что в Библии тоже есть то, что Пушкин называл библейская похабность. И вот это есть в Шкапской, конечно. Но вспомним «Мумию», да? Из стихотворения о мумии много есть стихов замечательных. Лучшие два написали женщины. Новелла Матвеева «Не хвастай, мумия, что уцелела ты» и Шкапская. Вот смотрите. «Лежит пустая и простая в своем раскрашенном гробу, и спит над ней немая стая стеклянно-глазых марабу. Упали жесткие, как плети, ноги, кисти черных рук. Лишь прикоснитесь, вам ответит сухой кости звенящий стук. Но тело, мертвенному жалу отдав живую теплоту, хранить ревниво не устало застывших линий чистоту. Улыбка на лице овальном тиха, прозрачна и чиста, открыла мудро и печально тысячелетние уста». Вот удивительно, что здесь Шкапская этой мумии умиляется, и эта мумия у нее чуть ли не символ добра, а у Матвеевой это такое страшное, такое роковое явление. «Да, говорят, что это нужно было, и быдло хищных гарпий страшный корм, и тело медленно теряло силы, и укачал, смиряя хлороформ, и кровь моя текла, не усыхая, не радостно, не так, как в прошлый раз». Я думаю, что вот эти самые страшные стихи об аборте русской революции, об абортированной революции, абортированной прерванной истории, это Шкапская. Ну, а повторять про себя мы будем всегда, конечно, петербурженки и северянки, да? «Вода живая с кипящей пеной». Вот лучшая характеристика ее стихов. Услышимся, как всегда, через неделю.